говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы встречаемся с вами на волнах радиостанции «Радонеж» для того, чтобы в этом часе поговорить о фильме Андрея Тарковского «Зеркало», в очередной передаче радиоцикла «На пороге храма» доктора искусствоведения Ирины Николаевны Гращенковой и в радиоцикле «Беседы о русской словесности» с профессором Литературного института имени Горького, доктором филологических наук Иваном Андреевичем Ясауловым о поэме Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
Дорогие братья и сестры, многие из вас знают, сколь действенна молитва по соглашению. И думаю, насколько же может быть сильна наша молитва на радио «Радонеж», когда мы находимся в трагической ситуации. И предпринять, в общем-то, ничего другого не можем, как только помолиться, вот так соборно помолиться по соглашению о восстановлении мира на всей нашей большой Родине. Итак, прошу вас, каждый день вместе с радио «Радонеж» в 22 часа ежедневно молиться вместе с нами. Давайте сделаем так, что радио «Радонеж», которое и так объединяло и объединяет нас многих, еще объединяло единым молитвенным духом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть прищих ко всякому благу настави, воинов в западе в твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугущие и страждущие укрепи и ссы, в смятении печали сущим, надежду благую и утешение подать, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Сегодня в эфире 23-й выпуск программы «На пороге храма», которую готовит и ведет в нашем эфире известный кинокритик, киновед, историк кино, доктор искусствоведения Ирина Николаевна Гращенкова. Она продолжает разговор о кинематографе 70-х и, в частности, о творчестве выдающегося отечественного режиссера Андрея Тарковского.
На мой взгляд, была создана поразительная совершенно картина, картина загадочная, потому что, с одной стороны, она имеет очень сложную структуру, драматургическую, пластическую, любую. А с другой стороны, когда ты на одной волне с этим фильмом, нет никаких проблем в понимании. Я помню, как рвались на показы. Почему? Потому что в двух кинотеатрах показывали. И очень мало было копий напечатано. И всем казалось, что завтра ее снимут, исчезнет она, как это было со «Страстями».
Очереди стояли огромные, у нас в провинции, да. Очереди по несколько раз
ходили. И не только в провинции. Андрей рассказывал, что он был потрясен, когда он увидел очередь на Елисейских полях. Там была очередь. Там редко бывает, особенно не за французскими там или американскими фильмами. И слышала очень странный отзыв. Кто-то говорил, я ничего не понимаю, кто-то уходил раздосадованный, кто-то досиживал, скрипя зубами, а потом, значит, давал волю гневу. Но мне очень понравилось, одна дама рассказывала другой, когда ехали, значит, в троллейбусе от кинотеатра, Витязь, по-моему, там на Ленинском проспекте. Одна спрашивает другую, что? Ты понимаешь, все о нем говорят, а его нет. Его нет, а все о нем говорят. Я подумала, что она еще не пропала для кино, потому что она ухватила зерно этого фильма, что вот есть такой человек, который становится человеком только когда он включается вот в этот мир, и когда все о нем говорят, и когда есть какая-то сложная система отношений, но это он все вкладывает в себя. Я очень люблю этот фильм как поразительный такой манифест обращения к внутреннему человеку. Мы же его даже не видим, но мы его слышим. Опять, как и у Хуциева, на голос ложится особая духовная нагрузка. Ну, а если это голос Накинти Михайловича Смоктуновского, ну, о чем говорить? И действительно, мы его не видим, но мы видим как бы его внутренний мир, потому что он весь раскрывается в отношении с окружающими людьми и с тем, что происходит в мире, причем в мире далеком от него, в мире, как на земном шаре, потому что там очень сильно документальное начало, там есть фронтовая хроника, там есть хроника событий на Даманском полуострове, и мы это помним, и хроника очень выразительная. Как-то, наверное, не ко времени ее пересматривать, мы пытаемся...
Это всегда ко времени.
Ну, мы как-то стараемся с Китаем все-таки сейчас в хороших быть отношениях, а это было Мао-Цзэдуновское время, и я помню эти какие-то прямо озверевшие, лезущие китайцы и спокойные лица наших солдат. Вот такие русские, простые, и такое какое-то невероятное достоинство и невероятное спокойствие, невероятная уверенность. И вот сейчас, когда я смотрю на лица воюющих сейчас, там, в этой операции на Украине, я вот как-то вспоминаю почему-то вот эту хронику и мысленно ставлю все в ряд того, что происходит там, с тем, что происходит с нами сегодня не в кино, не на экране, а в реальности. Нужно сказать... что вот в 67-м году была подана первая заявка. Она называлась «Исповедь». Андрей говорил о том, что у него внутри как-то что-то болело, и главная мысль – «Мать бессмертна». Он все время как-то повторял эту мысль. Может быть, он беспокоился о Марии Ивановне Вишняковой, о своей маме, о ее здоровье, о ее состоянии. И вот из этой линии «Мать бессмертна» родилась очень странная форма фильма. Он составил огромную анкету, вопросы, на которые его родная мама сама, не актриса никакая, а его мама Мария Ивановна Вишнякова, должна была ему отвечать. Там было все, там был и полуостров Даманский, и военная хроника, и поэзия, ну все. Чрезвычайно любопытна была сама анкета. Он хотел подвести ее к исповеди. Просто так все там выстраивалось, что он как бы ее подталкивал к исповеди. И это, кстати, некоторые отметили, что это, может быть, не надо этого делать. Вообще, человек должен сам прийти на исповедь, правда? На любую, и я имею в виду и в храм, и просто кому-то что-то рассказать. Конечно. Потому что тогда уже будет, простите, допрос, интервью, но не исповедь. А он назвал исповедь. Он от этого варианта отказался. Затем появился позже сценарий «Белый-белый день». Это строчка из стихов Арсения Тарковского. И там был замысел снимать Марию Ивановну скрытой камерой. Что тоже как-то вызывало некоторую такую, ну как можно не сказать маме, как вообще можно не сказать, хотя бы вот, ну даже когда снимают настоящий такой нравственный документалист, он обязательно скажут, ну, мы вас поснимаем, вы как-то вот так вот, чтобы человек все-таки был готов. А матч, он хотел вот этого. Потом, в конце концов, он пришел к зеркалу. Вот он подавал заявки, заявки не принимались, а он работал внутренне над этим, видимо, особенно ему дорогим проектом. То есть постоянно.
Искал.
Он искал, он от чего-то отказывался. Но мысль была именно в том, что он хочет сделать фильм о своих родителях, о своей семье, в широком смысле слова, и жены тоже, и дети, и, конечно, мать, отец. И больше того, восстановить как бы жизнь их в такой форме лирического, поэтических, лирических то ли сновидений, то ли воспоминаний. Он хотел проникнуть внутрь их жизни. Не только и не столько в ее бытовую поверхность, сколько в то, что там внутри жило в этих людях. И в зеркале все есть. Есть и исповедь, есть и вот эти вопросы и ответы. Есть и неожиданные съемки, когда совершенно мама свободна, раскрепощена, абсолютно не думает о камере. Вот это все в конечном варианте, все сошлось. Он хотел сделать фильм о земле своего детства, потому что он правильно понимает, что из этой земли выходит все. И талант, и просто личность, и натура, и вся судьба, она выходит отсюда. И вот об этом он и сделал картину. Причем он придал ей, с одной стороны, простой строй, а с другой стороны, очень прихотливый по-своему. Это что-то около 20, там, сначала было 28 сюжетов таких, потом они как-то то сокращались, то прибавлялись. Это, в общем, сюжеты внутри, но это не новеллистическое построение, когда вот кончился сюжет, новелла кончилась, пошли дальше. Он глубокими, внутренними и, прежде всего, именно духовными связями связывает сюжеты между собой. И тогда мы понимаем, почему сюжет, даже довольно странный такой, немножко экзотический, беседа документального характера с теми, кого мы называем испанские дети, которые давно не дети и выросли в Советском Союзе, и еще время было, они не могли даже вернуться на родину. Может быть, даже приехать там просто побывать. И вот эти люди, потерявшие родину по воле социальных каких-то катаклизмов и обстоятельств, мы понимаем, почему это идет после вот этого сюжета. А этот идет за другим. Вот эти внутренние связи, они и есть обращение во внутреннюю часть существования человека. И это, конечно, невероятно глубокий и такой очень, в общем, по-своему и духовный, и даже религиозный взгляд на человека. Когда не важно ни его социальное положение, ни профессиональное, важно только то, что у него внутри. И важен символ веры в его сердце, в его душе. И вот об этом он снимает картину. Причем у него постепенно выстроилась довольно сложная система зеркал внутри человеческих отношений. «Зеркало» – очень простое название. И если бы мы не видели потом фильм, который за этим названием, мы могли сказать, ну, это как-то бывало, мало там, что ли, зеркала такие, зеркала другие. Но когда мы посмотрели фильм, мы понимаем, сколь значительно и абсолютно это название. Потому что «зеркало» – это что-то мистическое даже. Это возможность человека встретиться с самим собой, вглядеться в себя, в себе увидеть кого-то чужого. Это возможность с кем-то себя связать внутренне. Я похож на маму, а вы похожи на папу. Или там вот я на брата, а ты на сестру. То есть это зеркало дает какую-то невероятную возможность проникновения именно внутрь. И вот это зеркало, оно присутствует в этом фильме, просто в материальном таком проявлении. Вот сидит Игнат. Это сын главного героя, и одновременно это как бы альтер-эго самого юного подростка Андрея Тарковского. Он сидит перед зеркалом и долго внимательно смотрит на себя. Вот какой я, откуда я, какой я. Вот только что удачно купившая у голодных интеллигентов прекрасные сережки, дама, пробегая мимо, она их уже, конечно, тут же в ушки, она заглядывает в зеркало, ах, как я хороша, она любуется собой. Вот мать Наталья, мать Игната и жена, правда, хоть и в разводе, но вот главного героя Алексея, которого нет в физическом таком представлении в кадре, смотрит с некоторой грустью и тревогой, да, вот морщинки, старею, и вдруг задает мужу, своему бывшему мужу, вопрос: а скажи, а вот это вот Моисею, кто явился ему в виде пылающего куста? Он, значит, замолкает, потом говорит: кажется, пылающий ангел. Ее ответ: а почему мне никто такой не является? И нам все об этой женщине понятно. Как и о ее богатстве души, так и о бедности ее души, и о проблемах ее души. И для того, чтобы сделать вот такое зеркальное отражение главных женщин жизни, в жизни мужчины, это, конечно, мать и жена. Тарковский дает обе роли одной актрисе.
Да еще какой.
Да еще какой. При том, что она везде, вот, да, Маргарита Терехова, невероятно сильная и нежная, женственная, невероятно умная, но это две разные женщины. Потому что та, которая в начале фильма сидит и ждет мужа, тщетно сидит на заборчике, курит и ждет, это женщина одна, это женщина 30-х годов и вообще другая женщина. А эта очень похожая на нее, похожая. Герой недаром говорит: ой, ты очень похожа на мою мать. А потом в какой-то момент с раздражением говорит: нет, ты на нее совершенно не похожа. И это уже оценка не внешнего сходства, а внутреннего несходства. Это вот ситуация, связанная с этими зеркалами, с этим двойничеством. Но еще есть мама, которая снимается, Марья Ивановна снимается. Она... Ну, ей как бы уготовано место бабушки Игната. Бабушки, которая приходит к Игнату домой, и она его не узнает, и Игнат ее не узнает. И Игнат говорит маме: знаешь, приходила какая-то вот бабушка, но потом она ушла, она ошиблась дверью. Да нет, это же твоя бабушка, Игнат. Вот тут такой какой-то странный момент действительно такого отчуждения через поколение. Это Марья Ивановна. Очень любопытно, там присутствуют и малые дети. Бритоголовая девочка и мальчик, как это было в 30-е годы, брили детей обоего пола, чтобы, так сказать, росли лучшие волосы. И в штанишках одеты, так как дети 30-х годов. Одного из них играет Филипп Янковский. Вот он вырос, вот он стал сам актером и режиссером, вот он проживает свою довольно сложную жизнь. Сын Олега Ивановича. А Олег Иванович играет отца Алексея, который ненадолго возвращается с фронта, а потом из жизни исчезает навсегда. И мне кажется, что вот эта ситуация, которая, к сожалению, имела место и в жизни самого Андрея, потому что мама воспитала его и Марину одна, отец ушел. И это повторилось потом в жизни самого Андрея с первым браком и с первым сыном. И когда-то он говорил о том, что я выбрал первую жену, потому что она была похожа на мою маму. Не внешне даже, а вот чем-то, каким-то сходством, чем-то таким. А может быть, именно потом, поэтому он с ней расстался. И выбрал совершенно другую женщину, которую семья не приняла. А я... Не имея какой-то глубокой симпатии к ней, я понимаю, почему это так. Потому что ему, видимо, вот он, ему хотелось просто домашнюю женщину. Ему хотелось, чтобы это была женщина, которая растворяется в нем. Я не знаю, так сказать, искренно или, может быть, немножко играя эту роль, но все равно живет только его интересами. Конечно, тоже выпускница той же мастерской и режиссер. Я не вдаюсь в оценки. Ирма Рауш совсем не была такой. Была, как и мама его, самого Андрея, самодостаточная женщина, с характером. Ему нужно было другое. Поэтому, в общем, Главное понять. Для того, чтобы не осудить, важно, наверное, мотивы всего этого понять. И я вижу, как вот это, в общем, драма и какой-то момент чувства вины перед старшим сыном, с которым у Андрея разорвались отношения, с Арсением, она присутствует в этом фильме для меня. Вот в этом бесконечном умножении лиц и повторении лиц и измененных или тех же самых, вот в этих бесконечных зеркалах.
И все равно это отчасти исповедь.
Несомненно, все. Там вот был, значит, вариант названия исповеди, это исповедь. Там было название «Белый-белый день» тоже. Там было название «Искупление» тоже. Все. Там все завязано, но он решил в названии дать вот обобщение в этом зеркале. И последний момент, который при первой встрече моей с фильмом меня прямо так обожгло, мы видим только руку лежащего на постели больного Алексея. Помните, у него еще птица вылетает из руки? Как бы это страшновато, там не душа ли улетает? И мы видим стену, под которой он лежит на кровати. Она вся увешана зеркалами самой разной величины и самой разной формы. Вот как бы все зеркала он собрал и вот сюда поместил к Алексею. Кстати, насчет его болезни очень любопытно. Врач, который приходит к нему, говорит, ну, это обычная ангина. От ангины никто не умирает. Но у него ангина, отягощенная больной совестью, чувством вины, чувством греха. И поэтому, может, действительно, когда птичка-то вылетает, может быть, и жизнь вылетает. А врач, правда, говорит, ну, теперь все зависит от него самого. То есть как бы вот все расступились, все, кто и поддерживал, и нападал, в ком он отражался, они как бы отошли от него, и он остался, как каждый из нас остается в последние минуты один, чтобы не было вокруг, каждый человек приходит и в жизнь, и из нее, из физического ее измерения уходит в одиночестве. Вот тут можно, любые могут быть толкования. Поверим ли мы врачу, что теперь все будет хорошо, или мы поверим вот этой улетающей птицы, вылетающей из руки. Но вот эти вот множество этих зеркал, я подумала, ах, как точный, как красиво. Такой, причем такой, он очень яркий, он очень впечатляющий. Стена увешана этими зеркалами. Я должна сказать, что, несомненно, в этом фильме огромную роль играет пласт. Даже я не могу назвать это пластом, потому что это не то, что вот отдельная какая-то часть фильма. Это пронизывает весь фильм. Это мировая культура. Это музыка Баха, любимого очень Тарковским. Это картина Брейгеля, воссозданная в реалиях зимней после... Или даже конец войны, наверное. Это даже не после войны, а конец войны. И мальчик стоит, и мы понимаем, что это композиция картины Брейгеля «Охотники на снегу». А это картина и портрет Леонардо, когда он листает большой фолиант такой с иллюстрациями. Это, наконец, чтение письма Пушкина. Я знаю, мне не нравится то, что вокруг, но я не хочу другой истории, как только той, которую нам дал Бог, так близко к тексту. Это вот все, как яблоко соком пронизано, весь фильм этим пронизан, и пронизана вся его духовная внутренняя структура. И вот это, конечно, уникально. Это можно пометить как особенность именно режиссуры и миросозерцания
Андрея Тарковского. Вот это жизнь природы.
И вот природа. Эти, вот и вот культура.
Как это снять?
И природа. Ну, снял, потому что снимал, конечно, равновеликий ему в своем операторском деле Гоша Рерберг в лучшие годы своей, так сказать, творческой жизни, просто человеческой жизни. Да, вот есть культура, а есть натура, природа. Причем какова эта природа? Все стихии. Огонь, там и пожар, и костер, вода, там и дождь, который идет с потолка, затапливает комнату. Ветер, который колышет вот эту траву. И нам кажется, что кто-то идет, а это дух веет где хочет. И это земля. Очень много на почве снятого. Какая-то жизнь каких-то насекомых, прорастают какие-то травы. И очень много неба. И вот эта почва, земля и небо. И человек который должен найти свое место между почвой и небом, равновесное свое положение, чтобы он был и укоренен в жизнь, в почву, и чтобы он был головой, старался дотянуться до неба, до Бога. Вот это все составляющие этого уникального, конечно, удивительного фильма. В этом отношении я все равно могу снова утверждать, что это философия Творца, который все видит как одухотворенное Богом. Все.
Ведь вот ничего подобного вы знаете лучше. Не то, что в российском, нигде, советском, в мировом кинематографе.
А если вы не... Там и быть не может. Я бы сказала даже так. Там есть, конечно, допустим, мыслитель тоже такого христианского и где-то богоборческого немножко порядка, как Ингмар Бергман. «Контакт» Бергмана и Тарковского — это отдельная тема для разговора. Но все равно это вот еще согрето вот русской душой, понимаете? Не только духовность, но и душевность. И вот это сочетание этих двух начал, оно и дает какой-то особый именно русский такой тембр. И это изумительно, это неповторимо совершенно.
О ностальгии вы будете говорить?
Обязательно, это 80-е годы. И там три, у нас осталось три фильма. 80-е годы, последнее десятилетие его жизни. Открывается «Сталкером», потом он уезжает в Италии, ну, сначала, будучи еще, ну, как бы живя у нас, но выехав работать в Италию, снимает в Италии «Ностальгию» и завершает все «Жертвоприношение». Там три фильма. По два фильма 60-е, 70-е и три фильма там. Всего лишь семь. Всего лишь семь фильмов. Но какие? Это мир, это космос. И в этом отношении, да, здесь нет никаких сцен в храме, около храма, нет ни колоколов, ни... но это пронизано вот не знаками, а духом церкви. И в связи с этим, как подтверждение, в завершение я хочу прочесть небольшой фрагмент из его мартиролога, из его дневников. Его дневники – это особая история, потому что они у нас очень долго не издавались, они сначала были изданы за границей. Потом все-таки люди, которые как-то занимаются его наследием по-настоящему, сотрудники верные его, добились того, что мартиролог издан у нас. Но если будет такая возможность, желание, необходимость, о нем можно будет поговорить, потому что это тоже произведение его искусства, его творчества, которое на многое проливает дополнительные и не всегда радужные, к сожалению, краски. В 79-м году, то есть в последний год этого десятилетия, о котором мы говорим, он пишет: «Боже, чувствую приближение Твое, чувствую руку Твою на затылке моем. Люблю Тебя, Господи, и ничего от Тебя не хочу больше. Принимаю все Твое, и только тяжесть злобы моей, грехов моих, темнота низменной души моей не дают мне быть достойным рабом Твоим. Помоги, Господи, и прости». Вот как можно говорить, что это человек вне Бога, вне...
Молитва.
Да, просто. Вот это лучшие такие минуты его, видимо, состояния, когда вот он...
Хотя уже болел,
страдал. 79-й, может быть, еще нет. Я думаю, что он... начал болеть после «Сталкера», а потом все сильнее и сильнее. Уже на последнем фильме он был очень больной.
Ну, болела душа, это уж точно.
Вы знаете, а я вообще уверена, что онкология – это во многом все, что связано прежде всего с душой. Потому что мы все в себе носим что-то лишнее, но оно так как-то спокойно спит, пока мы не взорвемся в каком-то, может быть, не лучшем своем проявлении.
Вы слушали очередную 23-ю передачу из авторского радиоцикла доктора искусствоведения Ирины Николаевны Гращенковой «На пороге храма». Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым.
Начиная разговор о поэме «Мертвые души» Гоголя, зададимся таким вопросом детским. Какое настоящее заглавие этой поэмы? он кажется странным и даже некорректным. Ну, как какое? Мертвые души. Но современникам Гоголя такое название было неведомо. Не с таким названием вошла в историю русской литературы эта поэма. А с каким именно, можно вот посмотреть, когда мы либо видим обложку «Мертвых душ» по рисунку Гоголя собственноручному, либо читаем отзывы Аксакова, Белинского, как раз вот на его поэму, рецензии «Похождение Чичикова» или «Мертвые души». Конечно, нам могут возразить, что такого рода название возникло вот по предложению цензуры. Но дело в том, что нигде, абсолютно нигде, не видно, чтобы Гоголь возражал. И более того, как я уже сказал, та обложка, которую рисовал Гоголь для своей поэмы, там он вот выводит слова «Похождение Чичикова», то есть соглашается с этим. И вот мы к этому чуть-чуть подальше вернемся. Почему это все-таки важно, существенно?
И почему исчезла?
Волна исчезла в советский год. Как вот исчезла Ять? Другие редукции произошли. Как исчезла историческая Россия? Просто откроем саму эту обложку гоголевскую и внимательно в нее всмотримся. Ну что такое «Мертвые души»? Один помещик другого гаже, хуже, так сказать, жизнь ужасна. Чичиков, ну...
Плут.
Плут, мошенник. Как хорошо, что Гоголь помог этой России перестать существовать, исторической России. Вот, как мы с вами уже говорили, за это мы можем ему памятник поставить от щедрот своих. Но открываем мы обложку, рисунок собственноручный Гоголя и видим, что «Похождение Чичикова» мелким достаточно шрифтом, но столь же мелким шрифтом, несколько крупнее. «Мертвые души», «Похождения Чичикова, мертвые души», согласно, опять-таки, традиционному русскому правописанию. И большими буквами, белыми на черном фоне, в самой середине обложки слово «поэма». Такая вот иерархия. Завитушки, обрамляющие эти слова, напоминают, а часто являются человеческими черепами, скелетами, которые вот так барочно соседствуют с атрибутами веселой земной жизни, бутылками вина, бокалами, угощением. Но эти атрибуты бренного земного все-таки на маргиналиях, а в центре самом строгий черный фон, напоминающий о черной зияющей пропасти, бездне, могиле, смерти. И здесь, если мы вдумываемся вот в этот черный фон, то это несколько напоминает, как вот, знаете, такие погребальные пелена, вот, так сказать, как вот, например, на иконах, ну, скажем, Рождества Христова, когда Христос еще младенец, ну, шел как бы в погребальных пеленах, которые говорят о том, что вот в этом именно в сюжете Рождества уже помещено будущее воскресение, уже будущая жизнь. Это вот именно особенность православных икон такая. Не всех, но многих. И вот здесь у нас как раз какое-то такое подобие, вот на этом фоне поэма. И в самом верху обложки выделяется экипаж будущей птицы тройки, которая уже своим расположением, стремительностью движения летит, возвышаясь над всеми этими эмблемами, отсылающими как к жизни, так и к смерти. Именно поэтому редуцированный вариант названия «Мертвые души», он вступает в противоречие вообще-то с тем, что мы сейчас разбираем. Некоторое противоречие, потому что здесь сочетание беспрерывного какого-то движения, суетливого движения и уже имеющего другой характер движения, если говорить о вот этой птице тройки, и мертвые души. Вот перед нами, если мы обрубаем похождение Чичикова, то тогда несколько этот смысл, вот, о котором сейчас мы будем говорить, затемняется. Первый же глагол в первом предложении «Мертвых душ» — ворота гостиницы губернского города НН въехала. Вот сама езда, движение. Мы помним, что то, что всем нам известно под каноническим вариантом «Мертвых душ», это первый том, так и будем называть, что, потому что со вторым произошло не непонятно что, не то он был сожжен целиком, не то части, но мы не знаем его и никогда не узнаем эту тайну.
Утрачен.
Да, утрачен, так сказать. А вот то, что осталось, это как раз то, что известно русскому читателю, заканчивается как раз вот тоже мотивом движения. Так вот, почему, мне кажется, это существенно об этом вообще-то говорить. Потому что внутренняя форма слова «похождение» не только актуализирует лежащий на поверхности такой как бы авантюрный сюжет, но и, во-первых, момент странничества, странствия. И, во-вторых, может отсылать к жанру хождений, хожений, известных еще по древнерусской литературе. И мы здесь вот видим как раз такое оксюморонное сочетание мертвых душ, сенсация в ней некоторой такой неподвижности, неизменности, как бы окаменелой завершенности, но и противоположной, так важной для сюжета гоголевской поэме, такой эйдос движения, пути странствия. Вот такая загадка. А мы эту загадку обрубаем. И еще очень существенный такой момент, вот похождение, как раз возникает, ну вот опять-таки, если мы с вами задумываемся, почему поэма? А почему поэма так выделена? Я сказал о проклятой русской жизни, а почему здесь тогда поэма-то?
Высокий жанр такой.
Да, совсем другое, другому отсылающее. А к чему другому? Это было ясно более или менее некоторым современникам, к чему другому. Ибо мы с вами знаем, что есть еще одна поэма, «Божественная комедия» Данте, которая вот именно так у Швырёва истолковывается, он там как раз объясняет, почему здесь поэма, именно это обозначение. И мы, когда видим вот такого рода движение, и вспоминаем, как начинается «Божественная комедия» о том, что земной путь, пройдя до середины, я оказался в сумрачном лесу, тоже движение. Как раз в самом тексте гоголевской поэмы есть отсылка, как прямая отсылка к Данте, такие полушутливые, но есть, а есть и прямая отсылка, говорящая о трех частности поэмы, о том, что еще две большие части впереди, ближе к концу вот первого тома, пишет Гоголь. Почему? Да потому что задача этой поэмы не разоблачение, так сказать, вот этой гадкой России, не сатира на нее, не то, что требует такого революционного исправления и улучшения вот этого земного, а другое в центре. А что? Что другое тогда? А то, что мертвые души должны воскреснуть. Мы помним, что во первом томе «Божественной комедии» изображается ад, во втором томе «Чистилище» в соответствии с католической традицией, в третьей части уже «Рай». И вот, конечно, о прямой проекции здесь говорить невозможно, но без всякого сомнения, вот выделяя слово «поэма», Гоголь как раз задумывался о такого рода проекции. Перед нами была дерзновенная такая задача, потому что у Данте изображаются все-таки настоящий ад, настоящие умершие. Поэтому современники суеверно отшатывались от Данте со словами «он был в аду». А здесь Гоголь показывает, что люди, вот вполне, так сказать, находящиеся по эту сторону жизни, на самом деле имеют мертвые души. И, как давно замечено, каждый там новый герой, к которому отправляется Чичиков, он как бы мертвее предыдущего, то есть перед нами своего рода круги ада, и очень существенно, что они об этом не подозревают как раз. Это читатель, это мы с вами должны догадаться, вот посмотрев на эту обложку, увидев эти черепа, эти скелеты, что все-таки перед нами отсылка какой-то иной традиции, более глубокой, глубокой христианской традиции, а не традиции такого зубоскальства какого-то, которое принижает Гоголя, принижает дерзновенный гоголевский замысел о том, что там должно последовать дальше. Но мы с вами знаем, что Гоголю не удалось воплотить этот замысел как бы вполне в полном виде, трехчастном виде. А почему не удалось? Задумаемся с вами, что... А какая часть, именно часть? Вот он мучился, долго писал, наконец сжег, как я уже сказал, не то предварительные только наброски, главы, не то целиком. Уже сейчас эта тайна так и останется, видимо, в гоголеведении. Почему? Потому что православное сознание чистилища не знает. Потому что православное сознание чистилища не знает. Вот перед нами такое столкновение замысла, что вот я хочу тоже показать, как постепенно будут воскресать эти самые мертвые души, и Чичиков тоже. Конечно, и он должен воскреснуть, и потом уже третья часть будет. Оказалось, что вот невозможно. И я связываю это именно с особенностями православного сознания Гоголя, именно с ними, потому что, ну вот, нет чистилища. А как же тогда воскресение? А где же тогда воскресение? Мы знаем, где это воскресение. Оно уже произошло. Где? В конце первого тома. Вот как раз в конце первого тома мы видим стремительное, сюжетно немотивированное, чудесное превращение вот этой самой брички Чичикова в птицу-тройку. Если мы с вами проанализируем текст, мы с вами не увидим границ, которые отделяют как раз вот эту птицу-тройку от брички Чичикова. То есть как бы перед нами неуловимое превращение. Но есть некоторые такие здесь совершенно очевидные вещи. Ну вот мы видим такое нарастание движения, мы видим описание дорожного снаряда тройки, что оно очень существенно в переходе от земного к небесному. Дым. Дымом дымится под ним дорога, огонь, молния, сброшенная с неба, и разорванный в куски воздух. Перед нами такие стадии взлета, полета, снаряда. И вот это преодоление земного, которое совершается, безусловно, в финале, подано как сверхприродное ускорение движения снаряда. Вначале летят версты, летят навстречу купцы на облучке своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен. Вот отсюда к исчезновению земной конкретики вообще, потому что, говорится, летит мимо все, что не есть на земле. И звукопись соответствующая, потому что сначала вороний крик, потом песня, затянул песню. И что в финале? Чудный звон колокольчика. Перед нами такое превращение тройки в одни вытянутые линии, летящие по воздуху. Это превращение может быть понято как осуществление Божьего чуда. Почему я так говорю, Божье чудо? Может быть, что-то придумываем? Да нет, мы не придумываем. Тут-то говорится в самом последнем абзаце. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель. Божьим чудом. Не молния ли это, сброшенное с неба? Что значит это наводящее ужас движение? Что за неведомая сила заключена в всех неведомым светом конях? И потом говорится, что заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху. И мчится вся вдохновенная Богом. Вся вдохновенная Богом. Что перед нами такое вообще? Что это такое? Как это связано со словом поэма, вот с этим высоким жанром? Что это такое? А вот отношение тройка Чичикова и тройка вся вдохновенная Богом подобно отношению Россия, земная Россия и святая Русь. Скажем, горизонталь тела России – цитирую текст поэмы, «ровнем, гладнем разметнулась на полсвета». Вот в символе Руси тройки должна преодолеть ту самую апостасию, о которой мы с вами говорили в прошлой беседе. Должна превратиться по замыслу автора вот эта горизонталь в духовную вертикаль. Вот это превращение, как раз и изображенное в финале мертвых душ, почему и является вот как раз этим самым Божьим чудом, который видит созерцатель. Но этот созерцатель, потому и созерцатель, что он вот со стороны это видит. А мы, немножко забегая вперед, должны сами и увидеть в себе вот эту мертвенность, вот что мы и есть эти мертвые души, и тогда мы тоже можем преодолеть свое ветхое начало. Почему вот некоторые, ну, как бы обижаются читатели, как бы им обидно за то, что слишком здесь высоко вознес Русь Гоголь? Не откажу себе в удовольствии прочитать последнее предложение. «Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух, летит мимо все, что не есть на земле, и, косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства». Что это такое? Почему это другие народы и государства? Что это такое? Ну, потому что как раз Божьим замыслом о России является то, что вот ее ориентир грешной России, тем не менее, святость. Святая Русь. Какие бы ни были грешные люди, но все-таки до тех пор, пока они в такой подлинной русской культуре пребывают, любой грешный человек, он и чувствует свою греховность. Почему? Потому что есть у него этот ориентир небесный в таком его культурном, бессознательном уже может быть, который называется святость, Святая Русь. Вот потому и постараниваются другие народы и государства, что это ориентир неземной, в этом все делает. Никому это не должно быть обидно, потому что перед нами именно что духовная вертикаль. Россия грешная, Россия, ну, как и вообще земная жизнь. Но в данном случае вот эта греховность может быть преодолена, если мы уже, находясь на земле, все-таки поймем, что дело не в общественном устройстве, не в том, что вот здесь земной рай нужно строить на земле, а дело в том, что нужно помнить вот об этом идеале, да, о том, что вот это и есть Святая Русь как идеал. Вот в чем дело. И вот эта вот стремительность движения, она изначально задана в этой поэме, оказывается. Там с самого начала въезжает эта тройка в город, но она еще не та тройка, понимаете? Но все-таки есть движение. Вот как раз перед нами очень глубокий смысл вот в этом преодолении как бы нашей вот этой вот мертвенности предлагает Гоголь. А мы очень часто это совершенно... Просто вычеркиваем. Совершенно вычеркиваем. Вот как я это формулирую, что в финале «Мертвых душ» происходит такое художественно организованное автором пасхальное чудо воскресения мертвого душою центрального персонажа поэмы. Уже происходит. Это чудо. Его нельзя растянуть на целый том. Слушайте, даже ведь как изображается воскресение Христа на иконах? Оно что показывается? Оно показывается воскресение Христа, схождение в ад. А то, что часто люди такие не очень осведомленные принимают за воскресение, это вознесение, если мы говорим о православных иконах. То есть это тайна тайн, понимаете, это нельзя растянуть, нельзя, так сказать, постепенно, это чудо Божье, и здесь у Гоголя так и написано, остановился пораженный Божьим чудом созерцатель. Вот если мы как раз после этого еще раз подумаем о том, что нельзя позитивистски объяснить это чудо, поэтому в тексте нет жестких границ, отделяющих тройку Чичикова от описания птицы тройки, но можно понять, но такое понимание неотделимо от веры в чудо воскресения. Вот финальное, вот это вот, можно сказать, вознесение Чичикова возможно точно так же, как воскресение русского народа. Ведь открываем мы другую книгу Гоголя, выбранные места из переписки с друзьями, и видим, что она имеет совершенно определенный сюжет. Начинается со слова «болезни и близкой смерти», а последняя глава, какая последняя глава? «Светлое воскресение». То есть перед нами своего рода такое движение, когда Гоголю, первому из русских писателей, принадлежит заслуга сформулировать значение Пасхи для русского человека. Именно у Гоголя это мы видим, Пасхи для русского человека. Вот вершина, вот последняя глава выбранных мест, это глава о воскресении. И пасхальность России в выбранных местах соседствует с убеждением, что никого мы, то есть русские, не лучше, А жизнь еще неустроеннее и беспорядочнее всех. Хуже мы всех прочих. Вот что мы должны всегда говорить о себе. То есть, что такое хуже? Мертвые души. Мертвые души. Вот хуже всех
абсолютно
прочих.
Абсолютно христианский.
Да, подход. Но вот осознание вот этой греховности, мертвенности, ветхости в итоге приводит к преодолению, к пасхальному преодолению, когда становится возможным сбросить с себя все недостатки наши, все позорящее высокую природу человека, когда во время пасхального торжества, пишет Гоголь, вся Россия один человек. Вся Россия один человек. Там нет созерцателя. Не должно быть созерцателя, должно быть, так сказать, в том-то и дело, что здесь должна быть такая вовлеченность. И получается, что структура, сама структура выбранных мест и структура мертвых душ похожи. Они имеют единую пасхальную основу. Вот это преодоление вот этой апостасийности нашей как раз там и здесь. И вот это важнейший момент, который, ну, мне кажется, если говорить о студентах и школьниках, он должен быть понятен, интуитивно понятным тем, кто находится в родной для себя культуре. И, ну, если он не очень понятен, его объяснить нужно. Его нужно растолковать все-таки, потому что это основа основ русской культуры. Как осознание греховности, вот этой мертвенности, так и вера в возможность преодоления ее, которая вот так вот завершается, как в поэме «Мертвые души» или как в «Выбранных местах» из переписки с друзьями. Но почему-то это как раз не присутствует. Более того, вот я совсем недавно, не буду называть театр, присутствовал при очередной там постановке «Ревизора» в московском, одном московском театре. Ну, что же я вижу? Совершенно отсутствует немая сцена последняя. Просто режиссер вместо этой немой сцены напротив того кругами ходят герои. Вот ходят, и так заканчивается, с песней ходят. Однозвучно звенит колокольчик.
Вместо того, чтобы прояснять смысл, затемняют их еще дальше.
Так почему я об этом вспомнил? Да потому что зачем эта немая сцена? А вот за тем, что и в этой немой сцене мы видим ровно то же самое. Потому что Гоголь выстраивал это произведение как? Что мы все время смеемся, опять-таки, смеемся над героями. Вот они такие гадкие, такие они, так сказать, смешные. А потом, когда появляется ревизор, мы хотим с удовольствием похлопать. Ну, вот такой. А Гоголь не дает нам хлопать, не дает нам как раз...
Над кем смеетесь?
Да.
Над собой.
И что такое этот ревизор? Смерть. Смерть. Что это несколько минут, когда герои должны пробыть с выпученными друг на друга глазами? То есть они не успели подготовиться к смерти. Они друг на друга смотрят. Они говорят, читай про него, сказать, а про меня не читай. И мы вдруг должны осознать, что мы ровно такие же. Мы все время были вот этими созерцателями, которые решили, что это не про нас. А ведь это про нас было. Про наши грехи. И вот Гоголь дает нам несколько минут, чтобы и мы как бы символически умерли. Вот несколько минут мы тоже в неподвижности. Не будешь же хлопать, когда там замерли эти герои. Очень такое неестественное положение должны занимать, потому что неожиданно. И очень существенно, что после вот этого как раз момента уже должны последовать аплодисменты. То есть вот этот самый катарсис, воскресенье, что ах, это про нас было. Вот мы осознали, что мертвые души, если еще раз мы это вспомним, заглавие, это вообще-то мы, это наши были похождения, это про нас показывали, а мы себя и не увидели. Не случайно вот образ зеркала там же, как вот в Евангелии мы смотрим и не относим это к себе. И также вот в гоголевской комедии тоже не относили к себе. То есть и там в конце все-таки есть возможность это опознать, есть возможность и себя включить в эту систему, что это о душе человеческой вообще-то, греховной душе человеческой, а не о проклятой России, неустроенной социальной жизни, не о проклятом царизме. Это о нас, а не о них. Понимаете, в этом-то и дело, потому что если было по-другому, зачем нам вообще этот Гоголь? Зачем нам Гоголя-то этого читать, если это о том, что уже прошло и больше никогда не вернется? Для того, чтобы что ли изучать конкретный период исторический, конкретный этап? Да зачем, в конце концов? Зачем этот этап тогда? Что это такое? Или что он мастерски эти язвы показал, тогдашнее общество? Да нет уже того общества. Нет, он наши язвы показал, а не их язвы.
Иван Андреевич, а вот понятно, советское литературоведение то ли само не поняло, то ли намеренно искажало, это его цели понятны. А вот современники, они вот этот подлинный смысл гоголевский прочли хоть кто-то или тоже не заметили?
В целом современники этот смысл не прочли. С этим связано вот такое, ну вот еще и угнетение Гоголя. Например, ну вот выбранные места из переписки с друзьями за редчайшим исключением не приняли ни лица духовные, ни лица светские. Почему? Вот как раз потому, что решили, что писатель, нечего ему влазить, да, в церковные дела. Да. Зачем он учит? Не надо ему учить. Мы с вами, кажется, уже говорили, что Гоголь попытался соединить светскую сферу и сферу церковной в единстве русской культуры. Но тогда это были вот отделенные уже друг от друга как бы участки. Уже тогда не было вот этого осознания единства русской культуры. А почему мы-то с вами тогда? В чем преимущество нашей-то позиции? Я бы сказал, что преимущество очевидно, но куплено слишком дорогой ценой. Когда эта жизнь уже отошла, мы увидели, что их единит, что их соединяет, что это на самом деле не две разные половинки, а одна русская жизнь все-таки. Но увидели, когда это уже утрачено. Вот в чем дело. Вот, так что это наша горькая позиция вот этого нашего знания нынешнего.
Да и утрачено-то как раз потому, что не видели.
Совершенно вы правы. Совершенно вы правы. Не осознавали, что это не есть такое, знаете, как вот нынешнее понимание светскости, то есть антицерковность, да, и тоже церковность где-то там, вот сидите там у себя, в ограде церковной, и нечего вам, так сказать, нам тут мешать, нам жить полной жизнью. Понимаете? Вот.
Ставить Гоголя в том числе так, как мы хотим, совершенно не понимая даже про что.
Да, да. Так что ваш вопрос очень хороший, но тема отличается. Подлинный шедевр, великое произведение от поделки, что поделка, она умирает с тем временем, которое проходит. А великое произведение обнаруживает вот эти вот все более и более глубокие смыслы на протяжении времени. Оно не все вписывается в эпоху его создания. Поэтому, в принципе, и вообще неудивительно, что мы сейчас можем лучше понять Гоголя, чем его современники. А в нашем случае, как я уже сказал, вот эта картина, она еще обостряется тем, что нами вот так утрачено. Будем надеяться, что не совсем безвозвратно, но для этого, для того, чтобы это утраченное хотя бы отчасти вернуть, нужно приложить значительные, значительные усилия, в том числе духовные.
Беседы о русской словесности с Иваном Есауловым.